Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами собрались, чтобы почтить память замечательного человека, большого художника Бориса Николаевича Ливанова. Не так давно я перечитывал Виктора Борисовича Шкловского, и там у него есть очень интересная мысль в его воспоминаниях о том, что в одной мудрой книге он прочел, что люди жалуются, вот время проходит, а он в одной мудрой книге прочел, что не время проходит, а вы проходите, то есть люди. Действительно проходим, и действительно время идет быстро, но очевидно важно, как мы это время проходим в жизни. И вот мне бы хотелось сказать, Борис Николаевич, с его громадной страстью к жизни, любви к жизни, прошел эту жизнь, на мой взгляд, великолепно, потрясающе, страстно, необыкновенно. И недаром, вот, когда мы читаем воспоминания о Борисе Николаевиче, то вдруг в каждом воспоминании любого человека совершенно разных профессий люди вспоминают. А говорят вдруг одними и теми же словами. Что это такое? Повтор? Нет. Просто это выразилось объективное мнение о таком вот большом, крупном человеке, художнике, актере. И действительно, Ливанов – это фигура, это человеческая натура, это силища, силища таланта, силища добра, силища любви, силища познания, всего, чего хотите. В общем, в большом смысле этого слова – человек. Разрешите мне открыть наш сегодняшний вечер памяти о Борисе Николаевиче. Слово предоставляется старейшему работнику художественного театра, профессору, заслуженному деятелю искусств Виталию Яковлевичу Веленскому.
Спасибо. Спасибо. Я хочу вам три строчки прочитать из стенограммы, три строчки из стенограммы репетиции Гамлета 43-го года. Вот записаны за Борисом Николаевичем такие слова. Есть минуты, когда мне так хочется играть Гамлета, что кажется, ради этого я согласен умереть на 10 лет раньше. А другой раз кажется, ну и пусть не будет Гамлета, и не хочу умирать раньше. Но это слабость. Вот в этом весь Борис Ливанов. Это его честность, его творческая самоотдача и его ответственность перед тем, что он делает. Репетиции Гамлета я очень хорошо помню. Собственно, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко занятия с актерами шли недолго. В основном это был месяц, февраль 43-го года. Но интенсивность этих репетиций, напряженность их была какой-то совершенно необыкновенной. Ливанов не ходил на эти репетиции, он на них приносился, мне всегда казалось. У меня было какое-то ощущение, что он летит, что действительно вся жизнь его поставлена на карту от того, удастся ли ему или не удастся сделаться Гамлетом. У них был полный контакт на этот раз с режиссером, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Борис Николаевич очень грело то, что все задачи, которые ставились режиссером, были максимальны. Он ему все время говорил какие-то необычные для него вещи. Слово «зерно» казалось ему слишком нейтральным. Он ему говорил, давайте заниматься другим, не поисками зерна, а давайте заниматься эмоциональным взрыхлением образа. И Ливанову это очень нравилось. Он его дразнил и увлекал все время какой-то, каким-то крайним градусом его самочувствия. И все время его оберегал от постепенности в этом. Все время говорил ему, попробуй схватить сразу хоть что-то от этого. Репетировалось все кусками, рывками, из разных актов, из разных сцен. Все остальное откладывалось на потом. А сейчас вот в этом самом эмоциональном взрытии образа, вот как это формулировалось, было все дело. Он ему подсказывал самочувствие полусумасшедшее. Вот на грани безумия и гениальности у вас вот-вот лопнет череп после встречи с отцом. Вот так начинаете. И Ливанову это страшно нравилось. Его это очень возбуждало. Его это грело. Ему это было по душе. Вот тут он не спорил, как это было иногда ему свойственно, на репетициях с режиссерами. Но в сущности, так ведь бывало не только на Гамлете, так бывало у него всегда. Вся, каждая в сущности роль, вот мне часто приходилось бывать на его репетициях, всегда на какой-то предельной грани. Вот уж кому бы никак нельзя было отнести опасения, которые высказывал Владимир Иванович, наши актеры очень хорошо это помнят, вот такого вялого репетиционного самочувствия. Он этого очень не любил, боялся, всячески это выкорчевывал. Вот такой пассивности, вот такого ожидания какой-то пищи, которую режиссер должен вложить в ротики актеров. Вот уж Ливанову это было не свойственно. У меня всегда было такое ощущение, что ему бы только донести то, чем он полон, переполнен, вывалить это все и проверить тут же. Он был авторитарен, чрезвычайно в своих увлечениях и в своих находках. Но он себя необыкновенно точно умел ловить на том, не проникает ли в это какая бы то ни была доля фальши. И ее страшно в себе боялся. Фальши, что-то не то. Это очень ливановское было. И вот в сочетании с этим напором грандиозным, это и производило какое-то на всех присутствующих неотразимое впечатление. А Ливанове привычно думать как о человеке очень уверенном, буйном. А вот как-то я его очень запоминал ранимым. С ним надо было очень осторожно и обдуманно разговаривать, особенно в те моменты, когда вся его жизнь была вот так вот напряжена перед выпуском нового спектакля, перед новой ролью. Он был очень раним и жил, по-моему, мучительно, совсем не самоуверенно, совсем не эгоцентрично. То, что воспринималось как вот самоуверенность и эгоцентризм, было, по-моему, только защитной какой-то краской. В этом смысле он немножко напоминал мне Маяковского по натуре, что ли. А под этим таилась очень большая ранимость и мучительность жизни, которую он уносил да, с собой с репетицией домой. Я думаю, что у него было очень много бессонных ночей и очень немало горьких дней. Что увлекало больше всего в его репетировании? Его невероятная фантазия, конечно. Она у него была какая-то немыслимая. И по размаху, и по заразительности. Вот режиссеры иногда говорили, что она у него какая-то не совсем дисциплинированная. Да, она была, наверное, в каком-то смысле. Он ее совсем и не собирался, по-моему, подвергать никаким дисциплинам. Но она была заразительна невероятно. И заразительна и для партнеров, и для режиссера. И уж я не говорю о том, как это выливалось в его образы и становилось заразительным для зрителя. Я это как-то испытал на себе, силу его фантазии, его фантазирования. Мы с ним как-то оказались вместе, встретились на спектакле «Дон Кихот» в Большом театре. В антракте Борис Николаевич вдруг стал мне рассказывать, как он вдруг сейчас, вот глядя на балет, как он увидел, как можно поставить «Дон Кихота» в драматическом театре. Это было так неожиданно, так интересно, так ярко, что я совершенно заслушался, а он заговорился. И мы оба спохватились, когда уже свет стали тушить в этом самом нижнем вестибюле, и бегом помчались, еле-еле поспели на свои места в зрительный зал. Было для него необыкновенно характерно, типично даже, я бы сказал. И еще что было важно в нем видеть во время репетиции. Как этот человек, который иногда бывал довольно опасным в смысле реакции, в смысле взрывов. И юмор у него был великолепнейший, но иногда такой недобренький. Его иногда можно было и побаиваться. Но во время репетиций, которыми он бывал увлечен, он удивительно любил всех тех, кто с ним работал. Вот во время Гамлета, я помню, он любил не только свою прелестную Офелию вот, Гошеву, и не только свою мать, Клавдию Николаевну Еланскую. Он обожал Немировича Данченко, но это, пожалуй, естественно, режиссер и такой, учитель. Он был влюблен совершенно в Пастернака. История творческих взаимоотношений Пастернака и Ливанова – это особая статья, я думаю, особая страница нашей отечественной культуры, духовной жизни нашей. Об этом когда-нибудь, вероятно, напишут еще. И в Дмитриева он был влюблен, с его замечательным этим, не так сразу, не так просто выношенным, но великолепнейшим макетом нового Гамлета. Его образы вспоминаются как-то все сразу, толпой обступают. И дело даже не в том, какие они разные, а какие они сильные. Вот этот вот его Аполос, Вунтиловский Леонова, существо жрущее, и этой жратвенной стихией, захваченной во все решительно тыкающего своей вилкой. И рядом с этим его казах Кимбаев, молодой, выдвиженец, как-то она называли, в науку приходящий, в научный институт, впервые приступающий порог кабинета большого ученого. Не забуду его интонацию, с которой он оглядывался в этом кабинете. «Сколько книги!» Вот эту фразу потом вся Москва, по-моему, повторяла. Потом его Чацкий. Это было уже то время, когда очень в ходу была тенденция Чацкого как-то внешне немножечко снижать, чтобы не был таким уж красавцем. Казалось, что это его какую-то вот интеллектуальную силу и общественный его бунт несколько может принизить, что ли, не знаю. Да и традиция какая-то была. Василий Иванович Качалов играл его в очках, немножко, чтобы напомнить о Грибоедове, что ли. Ливанов не испугался, он вообще был величайшим смельчаком в искусстве, не испугался сыграть его красавцем. По-моему, он никогда и ни в чем таким красивым не был. Ну, разве только в Кассио, в Отелло. Но Кассио – это уже такое, ну, просто его, ну, что ли, чем богаче, тем и ради. А вот здесь это была какая-то одухотворенная красота. Она что-то в себе несла. Она увлекала своим поразительным обаянием. И это многие тогда отметили и с восторгом оценили. Как он играл своих этих молодых революционеров, романтиков. Швандю в «Любови Яровой», Рыбакова, кремлевских курантом, вот, будучи партнером Софьи Станиславовны Пилявской. Великолепная была пара. Очень разные Швандя и Рыбаков. Но оба романтики, оба как будто впервые открывающие для себя мир, смысл его и значение в такое вот великое время. А потом его образы, позднее созданные образы зрелых людей, зрелых умов, зрелых интеллектов, трудных судеб, вроде инженера Забелина, или трагедия мысли Егора Булычева, который он так замечательно, масштабно, великолепно доносил, заставляя сочувствовать себе зрительный зал, а не только думая в унисон с ним. Я вот думал, например, что Забелина после Хмелева вообще уже больше никак сыграть нельзя, что образ исчерпан. Оказалось, можно. Ливанов внес в него какую-то свою новую, неожиданную и глубину, и романтику. Какую-то ничего не боящуюся широту, открытие, откровение. Это очень мало кому дается на сцене. Вот такой вот момент. А его охват братьев Карамазовых, какой-то неистовый, какой-то ничего не боящийся. И пьесу по роману сам написал, и режиссером этого спектакля он был, и Дмитрия Карамазова сыграл по-своему и великолепно. Вот это ливановский масштаб, так же, как и его киноработы, в которых он был настоящим артистом художественного театра, чем и обогатил, по-моему, советский кинематограф. Я не могу, говоря об его сценических созданиях, не думать тут же о его «Потемкине» замечательном фильме «Адмирал Ушаков» или об его тоже очень неожиданном «Бочарове» в «Депутате Балтики» рядом с Черкасовым. Это же его замечательные, можно сказать, великие создания. И еще я думаю, вспоминая его, о том, чего же это стоит, вот так вот изживаемая жизнь актера, с какими она сопряжена поисками, сомнениями в себе, бессонными ночами, моментами отчаяния. Я в этом уверен. Я просто это знаю по разговорам с ним. Как это все непросто для настоящей творческой личности. Как этот максимализм настоящего романтика театрального искусства дорого обходится. Я никого не хотел бы упрекать, но совершенно само собой, невольно, вот это раздумие наше, для которого мы сегодня собрались, о Борисе Николаевиче Ливанове, невольно приводит на ум, что неужели это так уж стало неинтересно, недостижимо заранее, чуждо, что ли. Вот его словами его любимого поэта хочется сказать, только чуть-чуть перефразирую, одно только слово заменяю. Оставлена вакансия артиста, она опасна, если не пуста. И вот хотелось бы, чтобы этим ливановским огнем, его максимумами, его неуемностью, его обаянием человеческим и артистическим, хотя бы как отблеском, где там, пусть минутами, просквозился наш сегодняшний вечер.
Дорогие товарищи, если вы заметили вот в воспоминаниях о Борисе Николаевиче, фамилия Тархановых имеет большое значение. Михаил Михайлович Тарханов, корифей провинциальной сцены, замечательный актер, корифей Московского художественного театра, так написал о Борисе Николаевиче Ливанове, как можно, ну как вам сказать, о каком-то необыкновенном явлении среди актерского мира. Необыкновенное письмо. Тем более оно поражает, что это написано человеком, который, в общем, знал, что такое театральное искусство, что такое театр, что такое актер. И вот, можно сказать, продолжилась какая-то эстафета Тархановых по отношению в любви к Борису Николаевичу. Иван Михайлович Тарханов, сын Михаила Михайловича Тарханова, наш актер, замечательный актер, режиссер, который был творчески связан тоже с Борисом Николаевичем, и не только творчески, и не только какими-то принципами в режиссуре, но и большой любовью. Слово предоставляется Ивану Михайловичу Тарханову. Я должен извиниться перед вами за него. Он пришел вот так вот с экзамена из школы-студии.
Убежал.
Вот, наш дорогой профессор. И он также... Он также, если вы разрешите, тихонько уйдет после своего.
Да, я приношу свои извинения. Идет государственный экзамен в школе-студии моих студентов. Но если меня пригласили выступить у Бориса Николаевича, тут уж мне не важно. Идет государственный экзамен, я оттуда сбежал. И, конечно, я пожертвовать такой возможностью не мог. Вот Леонид Иванович сказал сейчас относительно нашей семьи. Да, ну не только наша семья, Иван Михайлович Москвин, ну, тоже член нашей семьи, Василий Иванович Качалов. Я позволю себе поделиться несколькими такими юношескими, что ли, детскими впечатлениями, потому что, когда сегодня думал я о Борисе Николаевиче, а думаю я о нем очень часто, а сегодня в особенности, может быть, всегда испытываешь чувство радости. Сегодня у нас день рождения. Чувство радости от того, что в жизни так повезло, что целый пласт этой радости принадлежит Борису Николаевичу Ливанову в твоей душе. Я вспоминаю и думаю, что я прав, несмотря на то, что это воспоминание очень юношеское, а то и детское, что наши знаменитые старики, они не были кастой, они были очень благожелательные люди, как это всем известно, но они не очень допускали в свою среду, особенно в интимную среду, в интимное общение, более младших. Они что-то берегли, что-то оберегали. Такое у меня было всегда ощущение. Причем оберегали не какой-то клад, не ревниво, а очень как-то мудро. Они это передавали. Не только, я имею в виду, искусство, но и человеческие какие-то вещи по отношению к искусству и к театру. И вот Борис Николаевич был принят как родной сын, что ли, как самый близкий человек. С Евгенией Казимировной, с маленьким тогда Васей, Наташей. Я все это прекрасно помню, потому что сегодня как-то все перед глазами стоит. Это Быкова Ильинская. Это Быкова Ильинская, где снимал дачу Борис Николаевич в свое время. Потом общение дома. Была традиция у стариков приглашать самых близких людей к себе домой на самые праздничные моменты, когда они... как бы отдыхали от своего труда, но в то же время эти встречи носили характер только искусства, любви к театру, к искусству, к художественному театру. И вот на этих замечательных встречах желанным, самым близким гостем из этого второго так называемого поколения мхатовцев был Борис Николаевич. Вокруг него была особая атмосфера. Я тогда еще мальчишка, воспринимал его с невероятной яркостью. Какая-то радость. Вы знаете, бывает даже вот так, встречаешь человека на улице, но этот человек почему-то меняет ваше настроение. Вы встретились с ним, и у вас настроение либо оно ухудшается, либо оно улучшается. Даже не отдаешь себе иногда в этом отчета. Только, так, пожалуй, когда потери наступают, даешь себе в этом истинный отчет. И вот Борис Николаевич с самого моего детства, когда я его встречал или видел, внушал радость. Было интересно, становилось интереснее все кругом, потому что вокруг него была эта атмосфера. Тут не можно, наверное, было говорить о целом ряде этой сложной, качеств этой сложной и очень такой мощной личности. Я только хочу сказать, что его необыкновенная доброта, юмор, и терпимое отношение к людям, необыкновенно терпимое отношение к людям, создавало вокруг него эту атмосферу. Потом случилось так, что начались впечатления театральные. Ну, я не говорю о кино, но начались впечатления театральные. И вдруг этот Рыбаков, потом Забелин в кремлевских курантах, как он играл Рыбакова? Я в юношестве я ничего подобного для себя никогда не представлял, что этот, в общем, условный герой. Ну, кто это при Ленине, этот матрос? Кто он такой? Но такая романтическая правда, не просто романтика, а романтическая правда. Начинаешь верить абсолютно всему, что ты видишь, увлекаться необыкновенно. Но это же, помимо всего прочего, и необыкновенно созданный природой инструмент, этот артист. Он же гармоничен, он сама гармония. Поэтому за ним следишь, это как слушаешь музыку, как смотришь на живопись. Это вот так уже юношеские впечатления. А потом мне довелось с ним довольно много общаться. Ну, если это можно так смело выразиться в совместной режиссерской работе, смело выразиться, и в актерской работе. Я вспоминаю счастье этой работы. Ну, что здесь хочется сказать? Мне казалось всегда и до сих пор кажется, что с Борисом Николаевичем режиссером мог работать только актер, чрезвычайно самостоятельно мыслящий, очень увлекающийся и сам довольно крупно воспринимающий искусство и жизнь. Другие он мог подавить. А эти были счастливы работать с ним. Я думаю, что сегодня артисты об этом будут говорить. Счастливы были работать с ним. Это такая увлеченность, это такое знание, эрудиция. Он проникал не только в драматургию, он проникал и в музыку, и в живопись, он проникал в все, что окружает наше искусство. Он был необыкновенно широк в этом смысле и необыкновенно профессионален. Это нигде не было в верхушке, это всегда было глубоко. Борис Николаевич, вот те постановки, в которых мне довелось участвовать, я хотел бы выделить одну только вещь. Его невероятный, совершенно непредвзятый, какой-то внутренней потребности патриотизм. Без всякой позы, без всего. Когда слово доходило, я помню, когда уж Булычев говорит о России, как увлажнялись его глаза, как он начинал страдать судьбами своей родины. Если кто помнит, наверное, помнят очень многие, безмолвный проход в кино. Капитан первого ранга Руднев идет по кубрику матросов, который им поведет на смерть. Это пауза без слов. Как он чувствует дыхание этих молодых людей, за которых он несет ответственность, как за родину, за Россию. Да много можно было привести таких примеров. Не зря он взялся своей первой такой большой режиссерской работе «За тему Ломоносова». Все это было пронизано вот этим внутренним патриотизмом, этой огромной потребностью излить свою любовь к России. Борис Николаевич, его образ нельзя исказить. Я знаю, позволю себе сегодня сказать в этот день, что некоторые иногда говорили, что Борис Николаевич не очень принимает мнения, не очень слушается советов, даже замечаний, не очень их любит. Так вот это ложь. Вот сегодня я могу об этом сказать смело. Борис Николаевич был человек невероятной интуиции. Он понимал, когда это равнодушие, когда это просто, так сказать, отписка, или когда это враждебность. Но если он чувствовал доброту, желание помочь, я не знаю более внимательного, более горячего актера, который мог воспринять все в себе, преломить в себе и воплотить то, что он считает нужным. Он был поистине товарищем. Вот товарищем для всех, для молодых, для своих сверстников, для старших. Он был настоящим другом, товарищем. Но вот такой случай, не буду называть фамилии. Он говорил мне однажды, знаешь, говорит, у нас есть одна замечательная актриса, у которой сейчас так трудно складывается жизнь, так ей тяжело и дома, и на душе, видимо. Давай поможем ей, есть роль, давай позанимаемся. Пускай она отвлечется, пускай она сделает это. Ведь никому в голову не пришло, кроме Бориса Николаевича, что это необходимо надо сделать. Это один из многих-многих примеров. О чем я слушал немного, о том, о чем говорил Виталий Яковлевич. Конечно, это безусловно так. Но еще невероятная любовь к деталям. Ведь, наверное, помните, многие концертные исполнения, скажем, такой роли, для него, может, не суть важная, а отпечатавшаяся в истории очень сильно, как кудряш в грозе. Я помню это выступление изумительное в ВТО, анфрак, то есть без всяких кудрей, без всего, как он вот был. Он вышел и сделал только один жест, он подтянул голенище сапог на брюках, якобы. И сел в позу. Он превратился в кудряша мгновенно. Вот он ценил, он понимал, что наше искусство складывается не из мелочей, а из точно подсмотренных деталей. Из чего это складывается? И плюс громадный его темперамент, плюс громадное его обаяние. Вот этот человек стоит перед глазами. Прошло вот уже порядочно лет, и есть вот люди, в уход которых поверить невозможно. Вот он с нами живет, он наш близкий, любимый, родной человек.
Товарищи, слово предоставляется нашей замечательной актрисе, которая была связана в одном спектакле очень интересном с Борисом Николаевичем Ливановым. В первой редакции она была его невестой, во второй редакции она стала его супругой. Это «Кремлевские куранты» Погодина. В первой редакции Софья Станиславовна Пилявская играла Машу, а Бориса Николаевича Рыбакова, а во второй редакции Софья Станиславовна играла супругу Бориса Николаевича. Прошу вас, пожалуйста, народная артистка, профессор.
Мы все сегодня будем повторяться. И мне кажется, что это закономерно. Борис Николаевич Лев, и за этим именем встает прекрасная фигура могучего художника. Как любил его талант Станиславский. С какой радостью он работал с ним. Какие огромные надежды связывал с именем Ливанова Немирович Данченко, думая о будущем художественного театра. И какие полюсные роли он ему поручал. Борис Николаевич, тут уже говорилось, я не боюсь повторить. Он был дорогим и близким другом наших неповторимых стариков. Ольги Леонардны Книпер-Чеховой, Нины Николаевны и Василия Ивановича Качаловых, Ивана Михайловича Москвина, Леонид Мироновича Леонидова и семьи Тархановых. Очень многие замечательные люди дружили с Борисом Николаевичем и необыкновенно высоко ценили и любили его искусство артиста, режиссера, художника. Почти полвека Борис Николаевич отдал служению искусству. И встает вереница незабываемых образов. В театре, в кинематографе, в его замечательных альбомах, да и просто в жизни, когда из одной фразы, порой даже из полужеста, из движения вырастал образ, личность, иногда узнаваемая, а иногда рожденная тут же его невероятной фантазией. Иногда страшная и жалкая, иногда добрая, смешная. Но всегда это было закончено как истинное произведение искусства. Первый раз, бесконечно давно это было, я увидела Бориса Николаевича в роли Аполлоса, о котором тут говорил Виталий Яковлевич, в спектакле «Унтиловск» Леонида Леонова. Это было поразительно. На сцене, за очень обильным столом, в одиночестве, ел руками рыбу какой-то недочеловек и пел что-то невразумительное. А потом очень быстро я увидела его в «Кассио». Отелло, Шекспир. Необыкновенная красота и внешняя, и внутренняя, с какой-то очень легкой, шаловливой капризностью, что ли, обаянием. Вот такие вот воспоминания. А потом вскоре Кимбаев. Кимбаев – это острейшая характерность. Тут я уже видела близко, я уже была в театре, сидела там стенографисткой, поэтому могла наблюдать близко. И почти неузнаваемая внешность при абсолютной подлинности, при абсолютной достоверности. А потом был Швандя, тоже необыкновенный. Необыкновенный своей широтой, отвагой, наивностью, добротой. Вот это тем, как он шел на смерть с песней в сцене, которую для него специально написал Тринев. А вот Виталий Яковлевич вспоминал тут грозу, ну это что ж такое было? Ведь из малюсенькой сцены Ольга Николаевна Андровская и Борис Николаевич Кудряш, они, она Варвара, он Кудряш, они делали какую-то наполненную страстью, юмором, весельем любовную встречу. Она начиналась такой издали перекличкой песни «Я с комариком». Вот это они пели в разных концах сцены, потом голоса ширились, потом сливались в дуэт, потом смех, объятия и полный восторг в зрительном зале. В 1938 году, к 40-летнему юбилею художественного театра, готовили «Горе от ума», где Борис Николаевич должен был играть Чацкого. Внезапная болезнь, тяжелые осложнения, очень сложные операции надолго уложили его в больницу. Юбилейные спектакли Чацкого сыграл Василий Иванович Качалов, а позднее Марк Исаакович Пруткин. И вот по выздоровлению под руководством Владимира Ивановича продолжилась эта работа, и уже она выливалась в ввод Бориса Николаевича в готовый этот спектакль. Я была назначена дублировать Софью, и поэтому участвовала во всех репетициях. Какие же новые глубины открывал в себе Борис Николаевич в этой роли? Он был и умный, и гневный, и ласковый, и жесткой. Я не забуду и никогда не забуду сцену Софьи в начале третьего акта. Какая глубина чувства и какая мужественная простота. Потом, то ли в 40-м году, не помню. Я оговариваюсь, я говорю только о том, что было очень-очень давно, и мало кто это может помнить, или только о том, в чем я сама принимала какое-то участие. У Бориса Николаевича было бесконечно много великолепных, замечательных работ и в театре, и в кинематографе. Но об этом скажут другие. Вот как-то, по-моему, в 40-м году, когда репетировали «Кремлевские куранты», произошли некоторые изменения в исполнителях. И Борис Николаевич был назначен на роль Рыбакова, а Хмелев на роль Забелина. Мне подарила судьба возможность быть партнершей Бориса Николаевича в течение многих лет. Тогда, очень давно, он Рыбаков, я Маша, но эти репетиции сейчас все равно помнятся. А потом, через много-много лет, как уж тут говорили, мы встретились опять в этих же курантах, уже в роли родителей Маши. Тут я опять вернусь немножко назад. Когда сыграли кремлевские куранты, то вот наши сцены, Борис Николаевич и я, мы играли всюду. В правительственных концертах в Кремле, в Большом театре, в военных собраниях, в военных госпиталях, в больницах, в школах, в домоуправлениях и даже в родильных домах. Ну, всюду. Всюду. Почему я об этом вспоминаю? Потому что всюду Борис Николаевич играл в полную силу. И вот встреча через очень много лет опять в тех же курантах. Он за Белина играл замечательно. Да, и ничего не надо было сравнивать. Он по-своему был и буйный, и гневный, и ироничный, саркастичный, вернее. И так иногда только чуть приоткрывалась его честь, его то, что он величайший или крупнейший ученый и очень любящий отец и муж. Я помню, когда при прощании он говорил мне: «Благодарю за все». Вы знаете, бывало мнение, что у Бориса Николаевича трудный характер. Я убеждена, что у крупного, огромного художника чаще не бывает характер хорошим и легким. Это легенды. Я знала Бориса Николаевича как замечательного, высоконравственного семьянина, очень гордого человека, очень ранимого. И часто он прикрывался резкостью, то есть закрывал свою подлинную суть. Только очень хороший человек может продолжительное время валетом спать на железной кровати в эвакуации с писателем Николаем Эрдманом, потому что так сложились обстоятельства. И сам Борис Николаевич предложил этот выход. Последние годы своей жизни Борис Николаевич тяжко болел. Он очень трудно, мучительно трудно переживал свою вынужденную отстраненность от художественного театра. Он очень этим мучился. Я знаю, что он очень мужественно перенес все, что ему довелось претерпеть. И для нас, знавших его хорошо, Борис Николаевич всегда есть и будет. Он будет во всем талантливым, во всем смелым, во всем острохарактерным, во всем нежном и грустном, во всем гневном и яростном, во всем, что отличает из массы глыбу таланта. Борис Ливанов, это звучит гордо.
Слово предоставляется прелестнейшей, как Виталий Яковлевич сказал, Офелии.
Вот иди, иди.
Ирина Прокофьевна, прошу вас, партнерша Бориса Николаевича по репетициям «Гамлет».
Товарищи, мне очень страшно, все так хорошо говорят, а я не очень умею, но вы меня простите. Я счастлива, что на моем творческом пути повстречался такой замечательный, такой неповторимый артист, каким был Борис Николаевич Ливанов. В моей жизни случилось так, что судьба принесла мне какой-то подарок. В 1940 году была объявлена декада ленинградского искусства в городе Москве. И я приехала в Москву с театром комедии, с Николаем Павловичем Акимовым, руководителем. Мы привезли спектакль «Тень» и играли в Малом театре этот спектакль. И вдруг на наш спектакль пришел Владимир Иванович Немирович Данченко. На другой день я получила в гостинице конверт с эмблемой чайки. Там было написано, что Владимир Иванович хочет встретиться со мной. Эта встреча состоялась. Владимир Иванович сказал мне, что в его театральной палитре нет такой краски, как я, и он хотел бы, чтобы я подумала о работе в Московском художественном театре. Это было, конечно, очень страшно и волнительно. И после долгих страхов и сомнений я очутилась в Московском художественном театре. Владимир Иванович сказал мне, что ему нужна была Ирина в спектакль «Три сестры», потому что Ангелина Осиповна по каким-то причинам материнства выбывала из строя. И ему нужна была Офелия в объявленный спектакль «Гамлет», и Гамлетом был назначен Борис Николаевич Ливанов. Первая, значит, моя такая работа с Владимиром Ивановичем была в «Трех сестрах». Моим партнером был Борис Николаевич, играя роль Соленова. Я вообще страшно смущалась, и мне было трудно входить в этот изумительный спектакль. Но глаза Бориса Николаевича меня пугали. Они были такими сложными, дерзкими. Но оказалось, что потом мне это очень помогло для роли Ирины Прозоровой. Так я сыграла через полтора месяца свою первую премьеру с изумительными тонкими артистами Аллой Константиновной, Иланской, Борисом Николаевичем Ливановым, Хмелевым, Грибовым, Георгиевской. Они все как на крыльях подняли меня в свою замечательную атмосферу того прекрасного спектакля «Трех сестер». Вторым этапом была работа над «Гамлетом». Владимир Иванович, насколько я помню, сейчас он говорил о том, об эмоциональном творческом методе, об эмоциональном зерне, контролирующем всякую мысль, о столкновении живых людей и живых страстей. Я, конечно, не могла оценивать объективно работу Бориса Николаевича, но я тогда уже накапливала к нему другие чувства, чувства любви, и мне нравилось в нем все. Он приходил на репетицию взволнованный, с большой стопкой книг, с какими-то чертежами, рисунками. А книги эти были разные переводы «Гамлета». И просто сгорал на репетициях от неуемного темперамента, от избытка фантазии, от каких-то необыкновенных, необузданных страстей. Так я посмотрю дальше, ладно? Потому что все-таки так. Роль таких трагических высот и необычных человеческих граней уводила его то на какой-то непонятный унос, то на прекрасные творческие озарения. Но все это было еще мозаикой, которая требовала организации, и все это было еще работа неоконченная. Это была какая-то стихийная атмосфера все время. Так, в практике Владимира Ивановича, конечно, чаще встречались артисты, которым требовалось подкинуть материал, разбудить фантазию. И однажды Борис Николаевич, то есть Владимир Иванович, сказал очень нежно Борису Николаевичу: «Вашего таланта хватит на четверых артистов». Война, затем смерть Владимира Ивановича не дала довести до конца эту прекрасную, потрясающую работу, вероятно, очень выношенную Владимиром Ивановичем и очень любимую. И эта работа была, как говорится, не доведена до конца. Но я счастлива, что на моем пути была такая встреча, была такая работа с этим неуемным, замечательным художником, с этим стихийным талантом.
Знаменитый наш кинорежиссер Эйзенштейн, посмотрев «Горе от ума» в Московском художественном театре, написал о Борисе Николаевиче Ливанове: «Родился актер». Но он тут же оговаривается, что значит «родился актер». Ливанов уже состоялся, уже много ролей было сыграно и прекрасно сыграно. Нет, родился актер настоящего романтического склада и темперамента. Вот что он сказал, кинорежиссер, а актер драматической роли актера Ливанова. Действительно, Ливанов и драма неотъемлемы, то есть драматический театр, и так же, как и Ливанов и кинематограф, тоже неотъемлемые части. И вот мне хочется сейчас сказать, здесь присутствует режиссер фильма «Степень риска» Авербах Илья Александрович. Он вам расскажет об этом подробнее. Мне хочется только одну мысль сказать, потому что мне безумно понравился этот фильм и безумно понравился Борис Николаевич в этом фильме. Безумно. Мне казалось бы так, что это Гамлет Бориса Николаевича в пожилом возрасте, когда все откристаллизовалось, когда все вылепилось, когда человек знает, зачем он прожил жизнь и что он сегодня этим хочет сказать. Илья Александрович, режиссер этого фильма «Степень риска», заслуженный деятель искусств, пожалуйста.
Знаете, я сегодня ехал из Ленинграда сюда, и, естественно, всю ночь думал о Борисе Николаевиче.
Громче.
Я говорю, ехал сегодня из Ленинграда, и всю ночь думал о Борисе Николаевиче. И поймал себя на первом воспоминании, самом, пожалуй, что... Не слышно?
Поднять его немножко.
Так будет слышно? И поймал себя на первом воспоминании... На первом и последнем воспоминании. Это была последняя встреча с Борисом Николаевичем. Мы приехали вместе с оператором картины, которую мы тогда, на «Степень риска», мы снимали с этим оператором, и поехали к нему на дачу, в Николину гору. Самое лучшее место на свете, на мой взгляд. Покойное, поразительное место, где на лугу паслись кони, текла речка, и вообще было замечательно, красиво. спокойно и очень хотелось дышать и жить. И это были сложные годы у Бориса Николаевича. Он, как я потом уже понял, тогда понимал, конечно, очень мучительно переживал целый ряд обстоятельств, которые случились в его жизни. И когда мы подходили к даче, он увидел нас издали, он обожал гостей, вообще это было необыкновенное какое-то постоянное гостеприимство, радость, ласка, которой редко сталкиваешься в жизни. И он побежал нам навстречу, очень домашний, и масса у него было чего рассказать и показать, потому что много нарисовал, у него были скульптуры деревянные, он все это хотел показать, рассказать. И вдруг я очень остро почувствовал, что я его вижу в последний раз. Такая в нем чувствовалась боль, которую я тогда еще не вполне понимал. Вот эта острота возникла, но понимания не было. Все это я понял позже гораздо, потом. И потом, уже уезжая, потом, когда его не стало, я вспомнил, что я ни разу в сущности ему не сказал ни одного хорошего слова. В силу своего характера, вероятно. Потому что в работе всегда кажется, что что-то еще может быть. Но как-то вот так вот складывались наши отношения. И все хорошие слова я говорю теперь, когда его нету, а без него мир очень поскушнел, скажем прямо, очень многое потерял. И вот это вот чувство вины, в общем, вероятно, главное во мне, вот с тем, с которым я приехал сегодня, как ни странно. Потому что, ну, очень много не сделано. И не сыграно массу ролей замечательных, массу сыграно с успехом, все замечательно, но еще массу не сыграно. В нем было такое количество сил. Он проживал в единицу времени гораздо больше энергии, что ли, чем почти все люди, с которыми я встречался до и после него. У меня с ним сложились, встреча произошла, и эта встреча необыкновенное счастье в моей жизни, в момент, когда для меня Ливанов был уже, так сказать, ну как бы вам сказать, ну памятником, на пьедестале, бронзовым, великим, потому что я впервые его увидел на сцене в 1948 году в Ленинграде в спектакле «Дядя Ваня». Я о художественном театре только слышал, потому что я вырос в театральной семье, у меня мама актриса, и как-то так театр, в общем, для меня довольно было какое-то такое знакомое место. Я слышал легенды о художественном театре, бесконечные. И вот я пришел на этот спектакль, и это было для меня потрясение необыкновенное, потому что я понял, что во всем том, что я смотрел, хотя бы 14 лет мне было, но до этого, во всем том, что я видел до этого, меня всегда смущала некоторая фальшь. И тут вдруг я увидел спектакль, он меня совершенно потряс, я проплакал почти весь спектакль. Поразительная правда, чистота и высота человеческих отношений. Борис Николаевич играл Астрова, те, кто видели, помнят. Добронравов играл, значит, дядю Ваню, Кторов играл Серебрякова, Тарасова играл Елену Андреевну. Это был поразительный спектакль. И с этого момента я стал смотреть все спектакли МХАТа, которые были в Ленинграде. Я видел Бориса Николаевича во всех ролях. И Швандю, Ноздрёва, ну все, что в ту пору я мог видеть. И даже в других спектаклях, которые, так сказать, теперь уже забыты. Но он там все равно был прекрасен. Я его помню даже в спектаклях, таких спектаклях временных. Ну были такие спектакли. Там что-то про космополитов они что-то играли. Там. Но все равно он остался у меня и в этих спектаклях. Свой поразительный... необыкновенной мощью, конечно же. И поэтому, когда я начал снимать картину «Степень риска», по тогда повесть Амосова «Мысли и сердце», тогда она, значит, только что вышла, я поначалу не думал Бориса Николаевича приглашать на эту роль, потому что я в ту пору был, значит, я был начинающим режиссером совершенно, недавно кончил, значит, свои курсы, и был помешан на кинематографе, такого документальном кинематографе, такой, я бы сказал, приземленной правды, чистой. И, но потом все-таки как-то так сложилось, что мы с ним познакомились, и с того момента, когда я, значит, познакомился с ним, и моя рука утонула в его огромной руке, значит, я понял, как меня обворожил этот человек тут же. Тут же. Мы стали снимать какие-то кинопробы. И странное было тоже ощущение, потому что Потом уже все за ним умом, я начинаю понимать. Все за ним умом, мы, к сожалению, понимаем. Я потом только понял, как он безумно волновался на кинопробе. Хотя, господи, ну мальчишка, режиссер, бог знает, никто. Для него это было все равно невероятно ответственно, существенно и бесконечно важно. Для него ничего другого не существовало. Потом только я понял, как он нервничал на этой пробе, не меньше, может быть, чем я. И как трудно было искать контакт и находить его, при том, что он ринулся в эту работу со всей своей решительностью, открытостью, смелостью и талантом. Я очень волновался, первая картина. И я сейчас со стыдом вспоминаю, я ему написал письмо, длинное такое письмо, в котором я призывал его, сбросить все, что есть, забыть, о том, что вот он играет, и начать все сначала. И взывал к его природе. И потом я понял, боже мой, к чему же я взывал? Я взывал к тому, что в нем всегда жило, существовало, поскольку это есть, это и есть искусство художественного театра, и это и есть Ливанов. И дальше началось, вообще говоря, это было чудо какой-то работы. Ну, в кино, как вы знаете, прекрасно, это довольно мучительный процесс, в котором, огромное количество времени уходит на всякую муру, на бесконечные какие-то организационные хлопоты, неразберихи, переговоры, разговоры, уговоры и так далее. Но в этой картине он поразительно создавал вокруг себя такое силовое поле искусства. Когда Борис Николаевич возникал, а возникал он, к счастью, ежедневно, такой практически монофильм был, все вдруг как-то успокаивалось, как вот море успокаивается, волнение. Уходили все эти мелочи, уходила мура, возникало мощное силовое поле, которое, закручивало в свой водоворот всех остальных. Это ему трудно было играть эту роль, конечно, потому что там надумал снимать рядом с актерами натурщиков, живых врачей и сестер. Но, как известно, нельзя быть органичнее там кошки, как всем известно. Ну, поэтому очень трудно с натурщиками иметь дело, с людьми, которые живут в этой клинике, для них все это, а мы снимали в натуральных условиях, у нас не было декораций, все это было происходило в клиниках. Борис Николаевич обожал хирургов, обожал врачей, ему это дико нравилось, почти по-детски. Ему страшно нравилось быть хирургом, воплощать в себе, у него друзья хирурги были, он вообще прекрасно знал и необыкновенно любил. И вот это вот простодушие и чистота феноменальные, с которыми каждый день он приходил на работу, как на праздник. Я такого почти не встречал. И каждый день это был какой-то, силы в нем были невероятные, потому что я практически не стал с актером, которые могли бы работать вот так без конца, ночью. В нем не было усталости. Он не мог уставать, не могло прийти в голову, что Ливанов может устать. Нет, все происходило бесконечно. И сейчас я вспоминаю, что все-таки, вероятно, надо иногда говорить хорошие слова актерам. А как-то я тогда не находил их, и сейчас они, существуют, но уже, к сожалению, поздно. День был такой всегда насыщенный с ним, такой полный, при том, что каждый день происходили какие-нибудь кинематографические дрязги, какая-то кинематографическая мура. Но он проходил через это, со своими реакциями, я помню, как мы не могли его одеть, например. При его фигуре замечательно. Не нужно было найти пальто на студии, ему нужно было входить в зимнем пальто. И я попросил сняться в его собственном пальто. Он сказал, Евгения Казимировна может не дать. Евгения Казимировна – это поразительное существо, замечательный человек, о котором, нужно отдельно рассказывать. Она была при нем на съемке. Единственное, Евгения Казимировна сказала, дорогой, оператор будет мазать это пальто чем-нибудь. Пальто, без Болгарии, действительно, дивной красоты пальто, мазать, начнет что-нибудь испачкается, разорвете. Я говорю, Евгений Кирилл, умоляю. Он мне говорит, простите, даст, разрешит результат. Наступило уже утро съемки, а пальто все нет, мне не в чем его снимать практически. Я уже в последнем отчаянии звоню и умоляю Евгения Кирилловна разрешить, дать это пальто. Она говорит, кончится, конечно, катастрофой. Я ей клянусь, голову свою никому не нужную, в результате мы приходим на съемку, Борис Николаевич в пальто, он очень доволен, что разрешил. Я говорю, что разрешит, все будет в порядке. Приходим на съемку, мы снимали в военно-медицинской академии, и у нас для отдыха была такая комнатка, детские яски почему-то. что ли, Борис Николаевич с его фактурой, довольно странно, нас отогреваться туда помещали. Мы, значит, сняли какой-то дубль, тут же пошли отогреваться, и первое, что сделал Борис Николаевич, он налетел грудью на скобу от замка. И пальто было вспорото, как рано отсюда мех полез. Я побелел. Борис Николаевич мгновенно прореагировал. Он сказал, что же у нас все наоборот? У нас бритвы тупые, как скобы, а скобы острые, как бритвы. Значит, после этого у нас были некая там... Кто сидел как с ребенком. Ну, потом как зашили, все успокоилось. Вот из таких, из этих его реакций состояла вся наша жизнь, в сущности. Из реакций, рисунков, острот, невероятного насыщения пространства собой. И это совершенно уникальное, конечно, явление. Но я мог бы много очень говорить, так сказать, понимаете, потому что о нем, потому что, повторяю, мне крайне грустно, что он многого не сыграл. Атмосфера, в которой это, видимо, как-то состоялась вот, в наших отношениях, она была поразительной тоже. И это, вероятно, замечательный урок нам всем, потому что сейчас мы уже сами, значит, постарели, у нас уже ученики какие-то есть и так далее. Но вот атмосфера открытого товарищества, открытого доброжелательства, невзирая, так сказать, на возраст, чины, на что угодно, поразительная, потому что сразу как-то возник домашний круг. Вот Василий Борисович сидит. Мой друг Евгений Казимировна. Это все был какой-то круг, в котором мы занимались своим делом. А выше дела, которым мы занимались, не существовало ничего. Это, я думаю, замечательный урок нам всем, потому что мы что-то скучно живем, мы разучились дружить, разучились заниматься своим делом вот так весело, настойчиво и непрестанно, как занимался Ливанов. Он был человеком, в котором... В сущности, вне искусства он не существовал ни одной секунды. Я думаю, что даже когда он спал, он все равно сочинял, придумывал, рисовал, фантазировал. В нем была невероятная вот эта вот немыслимая энергия существования в искусстве. Поразительная просто. И я думаю, что тут важно еще вот что. Мы когда-то с ним, мы с ним потом придумывали всякие, значит, роли, фильмы. И, ну, к сожалению, ничего не состоялось из этого. И был один такой замысел, была замечательная книжка Томмазо ди Лампедуза «Леопард», может быть, читали вы ее. Значит, и была картина «Прекрасная Висконти», где играл роль вот этого самого героя, человека такой, который воплощает в себе, так сказать, чудо и красоту XIX века, понятие о чести, благородстве, нравственности, дружбе, чистоте. И играл Берт Ланкастер, прекрасный американский актер. Но мне казалось, что Ливанов сыграл бы это лучше. И мы даже что-то говорили, вот не сделать ли такой спектакль с ним. Но, к сожалению, это все осталось в мечтах. Но мне кажется, что тут важно то, что Борис Николаевич принадлежал к уже легендарной и великой эпохе, конечно. Он принадлежал, ну, странно, чтобы быть знакомым там, со Станиславским через одного человека, с Немировичем Данченко. Вот эта вот связь, которая в нем необыкновенно остро жила, и которую мы часто теряем сейчас, связь с прошлым, без которой нас не существует, конечно, потому что будущего нет без прошлого, я думаю, это страшно важно. И я думаю, что, так сказать, для меня память о Борисе Николаевиче вот в этой связи непрестанной и, вероятно, не рвущейся.
Все вы, товарищи, великолепно знаете, что Борис Николаевич был необыкновенно остроумным человеком. Даже в самых сложных ситуациях, сложившихся у него, он острил. Однажды, подгулявший, он возвращался домой и сказал: «Иду сдаваться». Ну, в этом есть ирония, и замечательная ирония. Но мне кажется, кроме иронии над этой ситуацией, в этом была еще огромная любовь и уважение к своей супруге Евгении Казимировне. Очаровательная женщина, я с вами согласен. Евгения Казимировна Ливанова. За кулисами говорили иногда, что она держит его в руках. Чепуха это все. Она спасала его. Она его отстраняла от сложных и неприятных ситуаций. Она любила его необыкновенно, преданно, как может любить жена мужа, друг друга, женщина-мужчина. Когда сложилась такая сложная ситуация с Борисом Николаевичем, с его болезнью, она сама, не очень здоровый человек, положила все свои силы, чтобы помочь вылечить его. И когда это не случилось, она перенесла, стоически перенесла его кончину и взялась тут же, я повторяю опять, будучи больным человеком, тут же, откуда у нее взялись силы, она сделала все, чтобы оставить хорошую память по Борису Николаевичу. Она стала составителем, она начала составлять книгу о Борисе Николаевиче. Я не говорю о том, что поставлен прекрасный памятник на могиле Бориса Николаевича, что сделана доска мемориальная на здании. Я понимаю, что это не только усилия Евгении Казимировны, а и всей семьи, но большая доля участия Евгении Казимировны была в этом во всем. И она явилась составителем вот книги, которая недавно вышла. Прекрасная книга. Она закончить ее не успела, но весь основной материал она подготовила. Прекрасная, замечательная книга, товарищи, о Борисе Николаевиче Ливанове. Если вам попадется она когда-нибудь, обязательно приобретите ее. Сейчас я предоставляю слово редактору этой книги Урнову Дмитрию Михайловичу. Пожалуйста. Доктор филологических.
Леонид Иванович Губанов, открывая наш вечер, сказал, что есть люди, о которых надо или приходится говорить одни и те же слова, просто потому что эти люди самоочевидно выразительны, потому что они таковы, каковы они есть, и ничего другого о них не скажешь, и иначе о них не выразишься, и таким был Борис Николаевич Ливанов. Действительно, это так. А Софья Станиславовна еще подтвердила, сказав, что, рассказывая о Борисе Николаевиче, приходится неизбежно повторяться. Теперь представьте себе положение человека, который вынужден вот все эти одинаковые слова, действительно справедливо сказанные о Борисе Николаевиче, вычеркивать. Представьте себе положение человека, который все, что повторяется, опять-таки будучи совершенно справедливым, как характеристика Бориса Николаевича, вынужден удалять. Таково положение редактора. Автор пописывает, редактор вычеркивает. Таково было именно мое положение, но прежде чем рассказать об этом, о том, как возникла эта книга о Борисе Николаевиче, я попрошу вас представить еще одну ситуацию, ситуацию в этом зале. Вот там, у четвертой колонны, рядом 2-3 кресла, сидит Борис Николаевич. Сидит он здесь, на просмотре нового фильма, но дело не в фильме, а дело в журнале, который совершенно показывался независимо перед фильмом. Этот журнал, короткий мультипликационный фильм, был фильм «Анти». Он был направлен против злоупотребления одним напитком. И Борис Николаевич его смотрел с большой заинтересованностью, а между действительно не имевшим никакого отношения к этим журналам и фильмам был маленький интервал, свет слегка зажгли, и вдруг поднялся, просмотрев этот, казалось бы, убеждающий, совершенно на 100%, что употреблять этот напиток крайне вредно для здоровья и для жизни, поднимается гигантская фигура Бориса Николаевича, и на весь зал раздается его львиный рык. Ну так доказать можно, что и жить вредно. Но не подумайте, что Борис Николаевич был за злоупотребление и против самой идеи этого фильма. Он был против системы доказательств. Того, что именно так это все доказывалось, а не иначе. Хотя, казалось бы, в этом фильме, достаточно красочном, мультипликационном, все присутствовало, все аргументы. И змей, зеленый змей, носился по экрану, и цифры были, и показывались разные диаграммы, изображавшие, как вредные вещества заражают наш мозг и нашу кровь и весь наш организм. Одним словом, было все, но с точки зрения Бориса Николаевича бездоказательно. Или, вернее, так доказывать идею нельзя. Вот в этом был весь Борис Николаевич Ливанов, то есть в поисках верного способа доказательств того, что ты хочешь сказать людям, того, что ты хочешь выразить, выходя на театральные подмостки или появляясь на киноэкране. Этим доказательством, эта система доказательств в ливановском случае начиналась, конечно, с его фактуры. «Актер милостью Божией», написал один из авторов книги, чего я, конечно, не вычеркну. Ибо это была полная правда, исходная правда, основа всей системы аргументов, которые Борис Николаевич затем, как актер театра и кино, пускал в ход. Все дано было ему, и это было видно даже на фоне тех выдающихся актерских дарований и фигур, которые его окружали и в старшем поколении, и в младшем. А Борис Николаевич ведь застал и даже соединил своей жизненной и актерской судьбой век минувший и век нынешний. Он мальчиком здоровался каждый день с Шаляпиным, когда шел в школу, а Шаляпин прогуливался по Садовому кольцу возле своего дома. Была и эта самая непосредственная связь, не говоря уже о том, что он был самым непосредственным учеником великих основателей художественного театра и партнером великой плеяды так называемых стариков. Но даже при таком, казалось бы, самоочевидном аргументе, когда и доказывать-то нечего, тем не менее и сам Борис Николаевич искал все новые и новые аргументы. Например, оказалось, что у него не очень красивая походка. Обнаружил это Качалов. Он сказал, что у тебя, я не мог, естественно, при этом разговоре присутствовать, я только читал его в воспоминаниях, когда готовил книжку сына Качалова Вадима Васильевича Шверубовича, у тебя, Борис, сказал ему Качалов, стрюцкие ноги. И даже Качалов сказал какие-то баги. И вот они по ночам на кухне у Качаловых исправляли походку, казалось бы, по-аполлоновски сложенного актера. И вы увидите в кино, те, кому не посчастливилось увидеть Бориса Николаевича при жизни на сцене или на экране, как движется этот человек. На сцене или на экране, и даже на улице, он производил впечатление движущегося памятника. И особенно хорошо смотрелся он возле своего дома против Моссовета на улице Горького на Советской площади, где есть уже памятник Юрия Долгорукова, то есть памятник неподвижный, и вдруг с такой же монументальностью в толпе и как бы над толпой движется ливановская фигура. Так что это выработанное при том, что ему и многое было дано. А дальше? Это замечательная актерская машина, это замечательное актерское создание вместе с тем столкнулось с очень серьезными препятствиями. Нет, не то, что кто-то чего-то не давал или не позволял, напротив, говорили, играйте, но были серьезные, истинные, сущностные творческие проблемы. Вот у Булгакова, в театральном романе, который, конечно, под другими именами изображает художественный театр, есть такая фраза, которую произносит тетка Ивана Васильевича, выясняя, зачем Максудов пришел к режиссеру Ивану Васильевичу. Иван Васильевич говорит, что Максудов написал новую пьесу. А зачем? И мы все, конечно, смеемся. А зачем? Зачем новые пьесы писать, когда старых столько понаписано, что играй всю жизнь, не переиграешь. Теперь давайте переведем это на театральные роли, театральные создания. Ведь это кажется только смешно, а в этом есть и серьезная сторона дела. Ведь есть такие пьесы, как «Гамлет» и целый театр Островского. Ведь никому же не придет в голову писать нового «Гамлета» и новую «Грозу», и новые «Без вины виноватые». Но представьте себе, что и роли – это тоже такие же создания. Зачем, собственно говоря, ставить еще раз «Три сестры», когда они поставлены так, что, собственно, все ясно, о чем написана эта пьеса. Чехов раскрыт. Зачем играть Митю Карамазова после того, как его сыграл Леонид Миронович Леонидов? Образ раскрыт, образ создан. Ведь никто, никому не нужен в самом деле дублированный Шекспир, дублированный Пушкин или дублированный Островский. Зачем играть Чацкого, когда его сыграл Качалов? Зачем играть Островского или Собакевича в «Мертвых душах», когда это сыграно Михаилом Михайловичем Тархановым? А как относился Борис Николаевич к созданиям стариков, он сам рассказывал, в частности, о Михаиле Михайловиче Тарханове, которого, надо сказать, он ставил необычайно высоко. Он вообще преклонялся перед старшим поколением, понимая, что ему посчастливилось наследовать великим актером. Но Михаила Михайловича он выделял. Он говорил, что с ним на сцене охватывало ощущение мистическое. Минуту тому назад, вот там где-то в кулисе был Михаил Михайлович, и вот уже здесь, в двух шагах от тебя, еще кто-то совершенно другой. И он, свидетель этого чуда, соучастник этого чуда, понимал, что если выходить на одни подмостки с этими людьми, то нужно доказывать себя, то нужно аргументировать с не меньшей силой. И вдруг, когда он поступил в художественный театр, целый ряд задач, целый ряд новых требований ему предъявили основатели театра. Ему ведь Станиславский сказал, Борис Николаевич сам об этом вспоминает, а он приглашен был сразу на роль Гамлета, которую сыграл только через 15 лет после того, как был принят в студию художественного театра. Знаете, я сказал... Ой, я извиняюсь, да, конечно, я имел в виду роль Чацкого. Да. Через 15 лет после того, как был принят. Знаете что, сказал ему Станиславский, если вы очень красивый молодой человек, с чем я, пишет Борис Николаевич в душе, был, конечно, абсолютно согласен. Но я вам не советую играть роль Гамлета. Ну, простите, Чацкого, фрейдистская оговорка. Но я вам не советую играть роль Чацкого, потому что знаете, что у вас получится? У вас получится этакий провинциальный актер в роли Чацкого. То есть, при очевидных данных для этой роли, Ливанов сыграет не свою, а чью-то чужую роль. Ну, как в самом деле кто-то возьмет и еще попробует за Грибоедова написать «Второе горе от ума». Ненужная задача совершать. Хотя и она, конечно, требует и данных, и старания, и техники, и одним словом, незаурядного актерства. И вот тогда Ливанов сделал невероятные усилия над собой, нашел новые аргументы для того, чтобы ему, герою милостью Божией, Аполлону по сложению, играть корявых, кривоногих, с каких-то земноводных существ, доказывая свое чисто актерское чутье. свое чисто актерское дарование, свою чисто актерскую аргументацию. Когда я перечитывал, редактируя эти воспоминания Бориса Николаевича о первых годах его театральной деятельности, я вспоминал действительно его старшего современника, перед которым он преклонялся, перед Шаляпиным. Однажды Шаляпину его дети после похода с ним в зоопарк, под впечатлением от зоопарка, стали предлагать изображать разных зверей. И Шаляпин, можно себе представить, с какой легкостью, радостью и великолепием изображал слонов, львов, леопардов, бегемотов, носорогов, одним словом, любых крупных животных. Папа, сказал самый маленький из его детей, представь таракана. И Шаляпин растерялся, пишет мемуарист, заслуживающий доверия. Но потом он понял, что этот мальчуган, этот малыш, его устами, как всегда, устами младенца глаголит истина, истина, бросающая ему жесточайший вызов его актерству. Он собрался, именно как собрался перед судьбой, и изобразил таракана. И с точки зрения этого мемуариста, повторяю, заслуживающее доверие, изобразил даже лучше, чем ему он же изображал львов, носорогов и тигров. Вот такова была судьба Ливанова, которому только сначала предложили играть черноземного, предложили играть Аполлоса, он все это играл, и потом вдруг вспыхнул в Чацком, а затем получил и роль Гамлета. Но этого мало, получить роль. Я говорил уже о том, что зачем же дублировать, зачем действительно играть после Качалова Чацкого, когда это был классический Чацкий, ну просто тот, который написан был Грибоедовым. Борис Николаевич вспоминал, что когда начались репетиции, то тот Чацкий, классический Чацкий, стал Фамусовым. Качалов играл Фамусова. И на первой же репетиции, естественно, Василий Иванович Качалов, обратившись к Борису Николаевичу Ливанову-Чацкому, сказал с невероятным подтекстом: «Ну вы нынешний, нутка», бросая вызов. Действительно, это было соревнование, но не чисто спортивное соревнование, а соревнование смысловое, потому что нужно не то что технически предложить что-то по контрасту с уже сложившейся традицией, а нужно было доделать, доиграть, разъяснить то, что было еще не понято в «Горе от ума», допустим, и Чацком после выдающихся исполнителей этого спектакля. Особенно жесткая, острая дуэль, закончившаяся не просто победой молодого тогда Ливанова, а совершенно особым его созданием, созданием, вошедшим не только в историю театра, но в историю русской и литературы, и культуры, было, конечно, исполнение роли Ноздрева. И благодарны мы всем современным техническим средствам, которые мы так часто поносим, за то, что они нам не мешают получать непосредственные впечатления, что эти средства, звукозапись, пластинки и киноэкран сохранили это чудо. А ведь первым исполнителем роли был не кто-нибудь, был Иван Михайлович Москвин. Тоже такой исполнитель, после которого написанное автором становилось понятным и ясным до конца, без остатка. И тем не менее что-то в этой роли Ноздрева у Ивана Михайловича не получалось. А что же? Да простят меня великие тени, у него, видимо, судя по сохранившимся свидетельствам, не получалось то, что не вполне было ясно, как не страшно это говорить, как что не вполне было ясно создателю великой нашей национальной эпопеи, самому Гоголю. Ему и каждый из нас, начинающий читать это великое произведение со школьной скамьи, тоже не вполне ясно, как же это так. Вот эта убогая Русь, Русь мертвых душ, Собакевичей и Чичиковых, и Коробочек. И этот разбитый тарантас, это бричка, у которой того гляди развалится колесо. И эти разномастные несъезженные кони, которые все глядят в разные стороны. И постоянно пьяноватый Селифан, ямщик, который того и гляди вывалит вас в канаву. И как это вдруг, да привстал, да замахнулся, да затянул песню кони вихрем. Как это может быть? Как это происходит? Каким образом вот это нечто чичиковское вдруг превращается в величие всей страны, в величие нации? Этот переход был не я. Когда вы слышите Ливанова Ноздрева, да, вы слышите весь ужас, все, так сказать, всю гадость Ноздревщины, но здесь же вы слышите где-то колокольчики Руси тройки. То же самое и теперь в этом образе. Просто не только в исполнении роли Ноздрева утвердилась ливановская традиция, но в чтении гоголевского текста, подобно тому, как мы не видели Мочал, мы только слышали дошедшую до нас литературным путем традицию, рассказ о том, как он исполнял Гамлета, но не правда ли тот, кто читает теперь Гамлета, всегда слышит в нем знаменитый мочаловский шепот. Этот шепот, разъяснивший русской аудитории впервые, что такое Гамлет. Теперь, отныне и вовеки, в гоголевском тексте, там, где идет речь о Ноздреве, прежде всего, ну как ты не понимаешь, что я хочу, чтобы у тебя была собака, и во многих других, а и также даже в этих лирических, загадочных отчасти отступлениях будет слышаться ливановский голос. А что же приходилось вычеркивать? Ну, действительно, приходилось вычеркивать те самые слова, которые повторялись, допустим, из статьи в статью и были совершенно справедливы. О данных высокой и красивой. И если было 20 авторов, то 20 раз это повторялось. И я уже занес свой карандаш для того, чтобы все это вычеркнуть, и тут встретил превосходящего меня, если не числом, то умением и авторитетностью противника, и это была, конечно, Евгения Казимировна. Действительно, о ней нужно и можно рассказывать отдельно. Во-первых, потому, что у нее ведь была совершенно своя творческая судьба, художница по профессии. Она и до встречи с Борисом Николаевичем, независимо от него, дружила с Владимиром Маяковским, с Алексеем Толстым, и совершенно особая дружба была у нее с Борисом Пастернаком. Ведь это ей посвящена звезда Рождества Пастернака. Ведь это в ответ ей написаны стихи «Быть знаменитым некрасивым». И вот этот противник, так сказать, это, кроме того, это была, так сказать, жена-профессионал, жена актера, которая понимала в театре по-своему, конечно, но практически столько же, сколько сам Борис Николаевич Ливанов. И когда я стал вычеркивать, то Евгений Казимирович, как? Ведь это же правда, что он был высокий и красивый. Тогда я решил пойти на какой-то тактический ход и сказал ей, ну, Евгений Казимирович, вы же сами знаете, короля играет окружение, законы театра, система Станиславского. От повторения все нас наскучивает. Мы скажем это один раз. Актер, милостью Божией, в начале или в середине. И потом в конце. Ведь это же законы, законы искусства. И Евгения Казимировна, которую не приходилось учить и разъяснять ей законам искусства, посмотрела на меня таким взглядом, в котором я мог прочесть только одно – что на этот раз, ну, в связи с Борисом Николаевичем, можно было бы действовать и в обход законов искусства. Но она этого, конечно, не сказала, а сказала мне только одно. Может быть, вы собираетесь вычеркнуть, что и он меня любил? Тут я понял, что пришла моя или первая, или последняя минута, и надо действительно показать свою редакторскую власть, и сказал, да, Евгений, мы это вычеркнем. это произвело впечатление шока. Как? А откуда же тогда это станет известным? Я говорю, как опять? Короля играет окружение, это надо показать, а не сказать. И действительно, там было несколько сцен, из которых вполне все это было ясно. Скажем, одна из сцен развертывалась здесь, прямо на Пушечной улице, когда совсем молодые, только познакомившиеся, быть может, после первого свидания, шли по Пушечной улице Борис Николаевич и Евгения Казимировна, и их встретили бандиты. Они вышли вот отсюда, где паспортный стол, из этой ниши, подошли к Борису Николаевичу и сказали: мы тебя не тронем, ты нам не нужен, и она нам тоже не нужна. Нам нужно то манто, которое на ней. Но манто осталось на Евгении Казимировне, там было описание, как это произошло, и вот именно это описание, этот показ, вот эта аргументация была доказательством того, что Борис Николаевич любил таки Евгению Казимировну. Но я должен вам сказать, что и это пришлось вычеркнуть. Но на это были уже другие совершенно, но на это были другие обстоятельства. Да, вычеркивать пришлось, а что же осталось? Осталось вот это, высокий и красивый актер милостью Божией. Остались ливановские интонации в священных для каждого из нас строках русской классики.
Товарищи, в заключение первой части нашего сегодняшнего вечера позвольте мне рассказать одну из многочисленнейших острот Бориса Николаевича Ливанова. 1964 год. Директор театра, ну вот и забыл, Покоржевский, Борис Васильевич. Борис Васильевич Покоржевский. Назначенное художественное руководство... Кедров Михаил Николаевич, Борис Николаевич Ливанов и Виктор Яковлевич Станицын. Триумвират. В общем, по характерам довольно сложный. Но это не входит в мой рассказ. И вот собирается какое-то совещание. Кроме триумвирата, директора, кто-то должен прийти еще. Кедров, как всегда, на совещание запаздывал. Пришли Станицын, Ливанов, Покоржевский, кто-то еще. И присаживается в кресло рядом с Борисом Николаевичем. Борис Николаевич поворачивается и говорит: это место занято, тут сидит Кедров. Тут, как у Бориса Эдера, у каждого льва своя тумба. Товарищи, а сейчас небольшой антракт, и после антракта фильм о Борисе Николаевиче поставлен Василием Борисовичем Ливановым.